Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с историком Натальей Ксенофонтовной Цендровской мы продолжим прогулку в районе Рот, нынешних Красноармейских улиц. Мы остановились у дома номер 3 по 6 Красноармейской. Среди украшающих его архитектурных деталей обратили внимание на 3 необычных барельефа с изображением женщин и мужчины. В прошлой программе мы рассказали о судьбе изображенных на барельефах хозяевах дома, в том числе о супругах Вере Варнавовне Васильевой и Александре Ивановиче Фофанове. После революции, оказавшихся в собственном доме уплотненными жильцами.
Расстались они еще до революции. У них был сын единственный, Борис. Сразу же после революции Вера Варнавовна сумела отправить сына с какими-то знакомыми, которые уезжали на восток. Они догоняли, видимо, значит, колчаковскую армию, которая уходила из России. Но так или иначе они выехали в Китай. А потом этот сын... Да, она, видимо, собиралась как-то выехать следом, но почему-то у нее это не получилось, она так и осталась здесь. И, в общем, неизвестен совершенно ее конец и когда это произошло. Конечно, следы этого должны быть в домовой книге, по этому дому они сохранились, так что это просто никто еще этим не занимался. Ну, в общем, вся эта история, она такая многослойная получилась, там про нашу жизнь очень всего слишком много, почти про все. Да, так вот, конец этого дела заключается в том, что сын перебрался потом в Америку, а уже его дети и внуки, он уже умер какое-то время назад, живут в Америке и в Бельгии. И вот кто-то из них приезжал несколько лет тому назад, подходили к дому, смотрели и так были очень огорчены, что дом в не очень хорошем состоянии.
А портреты, барельефы сохранились?
Да, все это сохранилось. Портреты как раз хорошо сохранились. Дело в том, что вот это я не случайно упомянула эту тиразитовую штукатурку, которой дом покрыт. Это было такое изобретение начала XX века. Ученые 3 петербургских институтов вообще занимались этими исследованиями, пытаясь найти состав, который был бы устойчив к петербургскому климату. Конечно, в ту пору обыкновенная штукатурка тоже не валилась, как у нас на следующий день, после того, как фасад сдан, так сказать, сбыт с рук. Но, тем не менее, подновление постоянно требовалось. Ведь как-то так слегка обновлялись фасады каждое лето до 17-го года. Потом, конечно, это все по много десятилетий этого не делалось. И, естественно, ничего другого и быть не может. А сейчас, значит, качество всей этой материалов и качество работ...
Прежде всего, качество работ, когда на неподготовленную поверхность материал...
Я сужу там, не знаю, покраски на собственных окнах. Раньше покрасишь и живешь себе. А сейчас она моментально трескается, отваливается прямо вот так. Так что там что-то такое с составами тоже есть. Ну, что мы будем тут про это говорить? Мы это все узнаем про себя и свою жизнь очень хорошо. Так вот, они, значит, пытались найти состав и нашли этот состав. И вот эти дома, если кто-то обращал на них внимание, их довольно много в городе успели построить. Они, как правило, более или менее серые. Есть очень темные, почти черные, особенно до того, как их почистят. Потом, ну, есть, например, такой дом Марголиных на углу Большой Подьяческой и Фонтанки. Там как раз 2 цвета. Там такой очень светлый серый и такой достаточно густой серый. И вот эти дома, они, конечно, моложе других, но не намного. На фоне 100 лет прошедших, 10 лет туда-сюда никакого значения не имеют. Но на этих домах видно очень хорошо, что там никогда ничего не отваливается, если только не было прямого воздействия. Вот какой-нибудь болван начинает вставлять эти свои рамы пластиковые в дом, памятник. Конечно, там что-то отвалится, так сказать, прямого. А просто так? Ну или там, не знаю, во время войны что-то произошло, осколки туда-сюда. Но, а чтобы просто так валилось?
То есть такого качества штукатурка, чтобы 100 лет?
Ну, так, вот, например, дом... знаменитый дом с атлантами на углу Крюкового канала и Римского-Корского. Ведь его почистили сравнительно не так, ну, может быть, лет 10 назад. Ну, может быть, чуть-чуть побольше, точно сейчас уже не помню. Он до этого был довольно нормальный. И там совершенно не было сколов. Во всяком случае, я там каждый день мимо ходила и никогда ничего такого не видела. Он просто стал немножечко, знаете, цвет поглубже, когда его почистили. Стало казаться, что он так немножко синевой какой-то подмигивает. И даже пришла в голову нелепая, видимо, мысль с точки зрения химии всех этих процессов, что то, что хозяин владел ультрамариновым заводом, может быть, сказалось. Может быть, кажется. Ну вот буквально мне первая мысль, которая мне пришла в голову, пусть дурацкая, но вот именно про вот этот его ультрамарин. Знаменитый такой был в городе человек. Риэлторы, которые старались побыстрее сбыть дорогие квартиры в этом доме, придумали, что он был шоколадным королем Петербурга, что бред совершеннейший. Но, тем не менее, вот так до сих пор и плавают мимо кораблики, и все это рассказывают. Так вот, этот дом прекрасный этому пример. И все они, эти дома, на самом деле такие, такого качества. И такого качества этот дом. Но другие детали, ну, например, там замечательный балкон, такой полукруглый, он, видимо, в хозяйской квартире. На нем так же, как делали в первой половине XIX века, вензель домовладелицы, две латинские буквы «В» перекрещенные, и сама решетка сделана так вот в стилистике начала XIX века. Такой рисунок, чуть-чуть похожий на ограждение на Фонтанке. Вот это был очень популярный рисунок для тогдашних, начала XIX века, балконов. И вот у них такой же. Так вот там металлические части, нижние, вот этот, так сказать, пол балкона, вот там видно, что 100 лет у дома хозяина не было и нет.
Отвалилось.
Валится все, потому что к металлу там, так сказать, вот там, где к металлу, это штукатурка, или, может быть, там что-то другое, этого я не знаю, но там уже вот, так сказать, слегка валится. Нет, они не валятся конструктивно, с них валится. Ну и вообще такой, знаете, вот вид неопрятный. Знаете, как очень старый человек, который не в состоянии следить за собой. Вот так примерно это дом выглядит. Но вообще надо сказать, что вот это семейство Васильевых, оно, сейчас я напомню, фамилия матери семейства и дочь, урожденная Васильева, была. Оно вообще из этих мест. И еще в 60-х годах XIX века отец семейства, которого в начале XX века уже не было на свете, его адрес в адресной книге нам, так сказать, показывает, что они жили на углу Клинского проспекта и Забалканского. Забалканский – это нынешний Московский. То есть они как бы люди здешние. И вот в том районе Семенцы, который начинается за Московским проспектом, к концу XIX века у Веры Васильевны было 3 дома – первый, третий и пятый по Подольской улице. То есть первый стоял на углу Загородного проспекта, ну и дальше за ним тянулись другие. 5-й дом был большой, многоэтажный, она его таким купила, слегка перестраивала. Дом 3-й был тоже каменный, там 4-этажный, а на углу стоял дом деревянный. Очень красивый, сохранившийся с первых лет XIX века. К тому времени, о котором речь пойдет, к 900-м годам, таких домов в Петербурге уже почти не оставалось. Это была такая петербургская классика. Вот если кто-нибудь помнит, как выглядят дачи Шишмаревых между Приморским проспектом и набережной Большой Невки, вот этот дом очень на нее был похож. Но эта дача у Шишмаревых, она стоит посреди парка и как бы со всех сторон видна, а дом городской, это, конечно, совершенно другое дело. Он хотя и был угловым, он все равно плотно примыкал к другим постройкам, и это, конечно, как бы отражалось на общем его восприятии, но конструктивно он был такой же. Он был 2-этажный, низ у него был каменный, 2-й этаж был деревянный, обычный бревенчатый сруб. И был мезонин над центральной частью. И вот этот мезонин со 2-м этажом соединялся таким портиком с 4 колоннами ионического ордера. Очень изысканные окна были такие, состоящие из трех проемов. Средний, центральный, два узких по бокам. Такой очень характерный прием для архитектуры начала XIX века, который на самом деле мастера петербургского классицизма они подхватили у мастеров эпохи Ренессанса. И полукруглое окно в мезонине. И вот эта композиция, трехчастный такой проем, балкон и два узких окна на втором этаже, над ним полукруглое окно, это такой был очень характерный для петербургских построек того времени композиционный прием. Если припомнить постройки Росси, например, хотя он строил не в самом начале века, а несколько позднее, вплоть до 30-х годов, там, как сенат и синод, у него всюду там это и есть трехчастное окно, над ним окно полукруглое. В такой, в нише небольшой. Так что мы, конечно, не знаем, кто был автором этого дома, кто был его архитектором. Он, конечно, был построен по типовому проекту, как очень много рядовых домов строилось в Петербурге, но надо сказать, что образцовые проекты, которые создавались на рубеже, да вообще весь XVIII век и в начале XIX века, они создавались не абы какими архитекторами, а лучшими архитекторами города. И Луиджи Руско, и Андриан Захаров, и многие другие, они к этому руку приложили. Архитектор Паульсон, он очень широко этот прием на рубеже XVIII века и XIX употреблял. Очень красивый и элегантный был дом. К сожалению, нет ни одного... Есть только одна фотография его. И вот именно эта фотография, она... и подтолкнула заняться историей этого дома. В архиве даже нет чертежей его, потому что архивное дело, оно начинается где-то с середины века. В то время уже не разрешали в центральных районах. Московская часть, в которой этот дом стоял, это был, конечно, не центральный район, но все-таки до него уже докатилось это веяние. Уже не разрешали строить новые деревянные дома, а на планах про старые дома всегда писали, что он должен быть уничтожен, когда придет ветхость. Такая была специальная формулировка. И поэтому его никогда не изображали на планах. Только, то пятно, его очертания на общих планах участка. Так что мы знаем только, как выглядел его фасад, и то он не целиком попал на фотографию.
В следующий вторник вместе с историком Натальей Ксенофонтовной Цендровской мы продолжим изучать историю дома 3 по 6 Красноармейской, но начнем именно с этих угловых домов на Загородном. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи!
Городской наблюдатель.